Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем цикл лекций по курсу сравнительного богословия в рамках «Школы православия». Продолжаем ту тему, которую мы начали на предыдущем с вами занятии. Второй Ватиканский собор, понтификат Папы Павла VI. Для Павла VI оказалось тяжелым бременем противоречивое наследие предыдущих пап Пия XII и харизматического папы Иоанна XXIII. Уже время его избрания большинство трудных проблем вышло на поверхность, однако решение их оказалось еще весьма далеким. Открытость церкви миру, реальное начало диалога, внутренняя реформа церкви, упорядочение взаимоотношений со странами социалистическими – все это были ожидавшие его задачи. И папа новый, он казался пригодным для решения таких больших проблем, обладал соответствующей духовной и интеллектуальной подготовкой, церковно-управленческим опытом. Курия была послушным орудием в его руках. Папа Павел VI стал диктовать Курии достаточно жесткий, строгий рабочий режим, стиль работы Ватикана самому изменился. И на место импульсивной политики реформ папы Иоанна XXIII, основавшейся на его простой, традиционной, народной, интуитивной вере, вместе с Павлом VI приходит новый стиль работы, рациональный, прагматический. Папа Павел VI сразу же включил в свою программу успешное завершение Второго Ватиканского собора и введение в законные рамки того широкомасштабного брожения, духовного брожения, которое началось после собора и стало источником противоречий, наблюдающихся и по сей день. Второй Ватиканский собор, можно сказать, перевернул после Тридентскую католическую церковь и вновь вынес на поверхность проблемы. Противоречия между Вселенским собором и коллегиальностью, церковной иерархией, централизмом, непогрешимым воплощением которого являлся папа. В отличие от незнавшего сомнения и опасений папы Иоанна XXIII, Павел VI по опыту знал, что проведение в жизнь эпохальных реформ, обоснование их практики – задача более сложная, чем такое пророческое возвещение обновления. Программу папы Павла составляли наряду с завершением собора, осуществлением экуменизма, дальнейшее развитие диалога, порядочные отношения со странами социалистическими. В июне 1963 года папа Павел VI объявил, что следующая вторая сессия собора будет открыта им 29 сентября. При открытии сессии он четко определил задачи собора – углубление самопознания, самораскрытие церкви, обновление внутренней жизни церкви, продвижение вперед дела единства христиан, то есть экуменического движения, диалог с миром, как осмысление внешней миссии церкви. Одновременно он закрепил давнее пожелание папы Иоанна XXIII о том, что собор не должен принимать никаких решений, которые претендовали бы на пастырскую наставническую непогрешимость. Таким образом, вторая сессия собора, она проходила под непосредственным руководством Павла VI. На обсуждение этой второй сессии собора были вынесены три проекта решения. Проект решения схемы о церкви, о епископах и об экуменизме. И здесь различия между партией прогрессистов и консерваторами были исключительно острыми, так что к концу октября собор зашел в тупик. И проект решения вновь вернули в комиссии, которые над ними работали. Вполне ощутимым результатом этой сессии собора было почти единогласное принятие на последнем заседании в декабре 1963 года переработанных документов о святой литургии, декрет о средствах массовой информации, которые были затем утверждены и провозглашены папой. Для осуществления зафиксированных в обоих документах решений папа создает две комиссии в начале 1964 года. Во время дискуссии на соборе по вопросу экуменизма папа Павел VI объявил, что он едет в Святую Землю, в Палестину и в Иерусалим. Это посещение папы, состоявшееся в начале января 1964 года, было первой со времени вынужденного пребывания Пия VII во Франции поездкой пап за пределы Италии. В Палестине арабы весьма радушно принимали папу Павла VI, гораздо более холодным оказался его прием в Израиле. Ну и, конечно, выдающимся событием явилась встреча в Иерусалиме Папы Павла VI и Вселенского Патриарха Афиногора, их взаимные объятия. Третья сессия собора проходила между 14 сентября и 28 ноября 1964 года. Эту сессию можно рассматривать, по сути дела, поворотным пунктом собора. Папа решительно вмешался в ход обсуждений, высказавшись, в частности, против слишком рьяных реформистов. Он дал им понять, что предпосылкой дальнейшей дискуссии должно быть окончательное формулирование принятия догматической конституции о церкви как богословского основания дальнейших рассуждений. И в центре дискуссии стоял вопрос о коллегиальном участии епископов в церковном управлении. Число увидевших в этом угрозу для папского примата, проголосовавших против, превысило 300 членов собора. Самый значительный документ собора, догматическая конституция о церкви, был принят на последнем общем заседании собора в конце ноября. Конституция вместо понятия «торжествующая церковь» вводила понятие «церковь на службе». Вводился институт коллегиального участия епископов в управлении церковью посредством активизации епископского синода. А в смысле коллегиального участия епископов в жизни церкви мы с вами уже говорили на первых лекциях, когда рассматривали примат папы и опирались при этом как раз на вот эту догматическую конституцию о церкви. А наряду с внесением вот этого коллегиального элемента в жизни церкви подтверждались и оставались неприкосновенными основные устои папства, такими как папский примат, папская непогрешимость и другие традиционные формы устроения католической церкви, в том числе и целибат. Третья сессия, она также происходит под знаком экуменизма. 21 ноября папа обнародовал декрет о восточных церквах и декрет об экуменизме. Однако экуменизм нашел претворение в практических шагах только касательно восточных православных церквей. Так, 7 декабря 1965 года папа Павел VI и патриарх Вселенский Константинопольский Афиногор взаимно отменили отлучение, провозглашенное в 1054 году, что, казалось бы, формально должно было послужить основанием для сближения католической и православной церкви, но которое действительно реально не происходит, как считает православная церковь, именно потому, что католицизм на самом деле не при всех вот этих внешних знаках и поворотах, и изменениях, например, в сторону соборности, все-таки основных принципов устроения церкви, которые мы не принимаем, таких как примат папы, непогрешимость, не только не отменил, но все-таки и однозначно утвердил на Втором Ватиканском соборе. Точно так же и те вот основные догматические различия с католицизмом, о которых мы с вами говорили, в жизни католической церкви, ее догматики, они не изменены. Ну, а даже мы и не будем говорить, собственно, о продолжающемся прозелитизме, активной экспансии католицизма в отношении украинской церкви, в отношении распространения католицизма у нас в стране. Все это продолжает оставаться таким непрекращающим источником, конечно же, противоречия. Папа думал также о том, что необходимо идти к расширению диалога, активизации отношений с атеистами и марксистами, что, собственно, было уже неизбежно. Папа специально создает в 65 году секретариат по делам неверующих, так же, как в мае 64 года был создан секретариат по делам нехристианских религий. Летом 65 года, в перерыве собора, папа информировал епископов о нескольких запланированных им реформах, о реформе Курии, о ревизии церковного законодательства, о новом регулировании смешанных браков, а также об изучении вопроса регулирования рождаемости. Однако перед тем, как приступить непосредственно к осуществлению озвученных реформ, папа решил завершить работу собора. Это произошло на четвертой сессии в декабре 1965 года. Последняя сессия собора оказалась самой продуктивной. При открытии сессии Павел VI объявил об обновлении постоянного епископского синода. На этой сессии обсуждалось 11 проектов документов. Наибольшие дискуссии вызвали декларация о свободе вероисповедания, а также духовно-пастырская конституция о роли церкви в современном мире. 28 октября 1965 года собор принял 3 декрета и 2 декларации о духовно-пастырском предназначении епископов, декрет об обновлении в современном духом монашеской жизни, декрет о воспитании и обучении священников, декларация о христианском воспитании и, наконец, декларация об отношении церкви и нехристианских религий. И в конце концов, 7 декабря 1965 года состоялось последнее заседание Второго Ватиканского собора. На нем были приняты еще 4 декрета. Декрет о службе и личной жизни священнослужителей, в котором, однако, вопрос целибатия оставался открытым. Декрет о миссионерской деятельности церкви, декларация о свободе вероисповедания и, наконец, важнейший документ собора, духовно-пастырская конституция об отношении церкви с современным миром. И 8 декабря в храме Святого Петра состоялось торжественное закрытие Второго Ватиканского собора. Через самое короткое время, 3 января 1966 года, Папа Павел VI сформировал 6 постоянных, 5 специальных, 1 кардинальскую комиссию для истолкования и осуществления решений собора. Тем самым собор реформ закончился. Грандиозный Второй Ватиканский собор, самый значимый после Тридентского антиреформаторского собора, который завершил собою развитие средневекового католицизма. Теперь Второй Ватиканский собор, он как бы завершает то движение католицизма к 20 веку и должен был бы открыть католицизму новую эпоху его существования. Еще в разгар работы собора в августе 1964 года появилась первая программная энциклика Павла VI. Эта энциклика отразила те изменения, которые характеризовали Павла VI, в отличие от Иоанна 23. В положении о возвышенном прогрессе упор делался теперь на взвешенность, сдержанность. Эта энциклика, она искала равновесие между прогрессивными и консервативными силами в церкви. Уже ясно было, что и сам папа в догматических, внутрицерковных вопросах остается наследником своего консервативного воспитания и наследия. Папа достаточно смело повел себя в области осуществления реформ, провозглашенных собором. Он реформировал процедуру выборов папы кардинальскую коллегию. Уже декрет собора определил предельный возраст для нахождения должности епископа в 75 лет. Исходя из этого, папа призвал всех епископов по достижении 75-летнего возраста добровольно, без принуждения, выйти в отставку. Эту позицию он распространил и в своем специальном послании в 70-м году и на кардиналов. Настигшие 80 лет кардиналы лишались им права участвовать в выборах папы, исключались из конклава, что вызвало большое возмущение в кардинальской коллегии. В 75-м году в специальной булле папа Павел VI вновь скорректировал систему выборов папы. Число кардиналов, участвующих в выборе, было ограничено до 120 человек. При этом папе коллегия кардиналов стала действительно интернациональной. Через 2-3 года он назначил новых кардиналов, их количество к 73-му году уже возросло до 145 человек. Папа этим путем хотел усилить коллегиальность управления. Итальянские кардиналы потеряли в коллегии прежнее абсолютное большинство. Из 145 кардиналов в результате распоряжения папы на возможном конклаве 28 уже отсеивалось. Сам папа Павел VI, часто болевший, к концу своей жизни неоднократно обращался к мысли об отставке. Но окружение его, ссылаясь на интерес церковной политики, неизменно отговаривало от такого шага. А другим важным органом по осуществлению реформ, форумом такого вот соборного коллегиального управления стал постоянный епископский синод. Во главе синода стоял совет генерального секретаря. На проводившихся периодических заседаниях со синода обсуждались в духе собора насущные проблемы католической церкви. По существу, этот форум тоже одно из средств истолкования и применения решений собора. Но его постановления, конечно же, утверждались папою, и за их выполнение отвечал епископский корпус соответствующих стран. С 1971 года заседание епископского синода проводится раз в 3 года. Реформа Курии вновь стала актуальной. Мы с вами говорили, что Иоанн 23 ранее, Павел VI теперь, начиная с 1960 года, осуществили ряд мер, подготовивших всеохватную реформу. Папа Павел VI во время собора уже сокращает штат папского двора. В 1968 году он распускает Ватиканскую гвардию, сохранены лишь бы швейцарские гвардейцы. Память того, что во время разграбления Рима воины швейцарской гвардии сражались до последнего, защищая папу. Ватиканская полиция была переодета в гражданскую форму и вообще была, так скажем, помпезность, напоминавшая Средневековье, столь почитавшаяся папой Пием XII, была оскромнена в духе модернизации и экуменизма. Но Павел VI отказался от внешней пышности, роскоши, но, конечно же, не от папского суверенитета. А всеохватывающие реформы Курии были обнародованы в папской булле 15 августа 1967 года. А теперь куриальное управление, оно теряло прежнюю иерархичность. Все учреждения, они оставались, были в непосредственной зависимости от папы, но ответственны были перед ним скорее напрямую, а не через какие-то другие учреждения. Реформа, она неким образом как бы децентрализовала куриальные учреждения. Вместо пожизненных должностей вводилась практика назначения в должность на 5 лет. Среди новых учреждений, созданных папой, одно из важных – это Совет по церковным и общественным делам, тесно сообщающийся с государственным секретариатом, как бы Министерством иностранных дел Ватикана. Папа последовательно осуществлял реформу в области литургии. Своим распоряжением Миссале Романум он сделал возможным использование в литургии национального языка, то, чего требовали, начиная с самого, в общем-то, Средневековья, различные реформаторы. Но папа сторонник этих реформ, с другой стороны, своими такими традиционными консервативными решениями закрыл вопросы, переданные собором компетенцию папы. О безбрачии священнослужителей, о смешанных браках и разводах, а также о регулировании рождаемости. В энциклике, вышедшей в 1965 году в сентябре, он подчеркнул, что ничто не побудит церковь хоть как-то отойти от существовавших до сего времени догматов или подвергнуть ревизии принципы веры. В изданной в 1967 году энциклике, посвященной безбрачию священнослужителей, целибату, он подтвердил эту многократно оспариваемую традицию. А такую же консервативную линию продолжила энциклика от июня 1968 года о христианском браке и регулировании рождаемости. Папа вновь подчеркивал, что в этой области церковь не считает необходимым возможным какие бы то ни было изменения в существующем учении церкви. Энциклика снова подтверждала нерасторжимость брака, как святыни христианской. Тем самым папа, конечно же, вступает в противоречие тем вот развратам западного общества, той самой молодежной сексуальной революции, которая в то время, можно сказать, даже потрясала Европу. Он не только отверг, но и морально запретил христианам регулирование рождаемости, то есть искусственное предупреждение, прерывание беременности, поскольку это ведет к уничтожению зарождающейся жизни. Эта энциклика привела к тому, что в Италии Ватикан крайне нетерпимо воспринял введение в жизнь закона о разводах. Когда парламент принял закон, разрешающий разводы, то Ватикан инспирировал особый референдум. Таким образом, принятие закона о разводах, точнее, введение его в действие, требовало внесения соответствующей поправки в Конституцию. Но на референдуме большинство итальянцев проголосовало за допустимость развода. Также этот папа, конечно же, обращал внимание на проблемы другие социальные, в том числе и на актуальные в это время послевоенные проблемы развивающихся стран. Специальная энциклика 1967 года была вызвана его поездкой в Индию на Бомбейский евхаристический конгресс. Эта энциклика касалась социального учения церкви и поддержки отсталых в своем развитии бывших колониальных народов. Основной смысл этой энциклики заключался в том, что общественные проблемы, в том числе отсталость стран третьего мира, могут быть разрешены путем прогресса народов. Причем поворот в сторону третьего мира для папы Павла VI был не только миссионерским вопросом, но и признанием нового этапа исторического развития мирового сообщества. Папа в этой энциклике осуждает колониализм как антихристианское явление. Осуждает, показывает его тяжелые последствия. Он говорит о том, что задача церкви состоит в том, чтобы оторваться от богатых и сильных мира всего, встать на сторону бедноты в том или ином регионе, защищать ее интересы. Но, конечно же, это не означало, что тем самым католическая церковь должна как-то отождествляться с местными революционными, антиимпериалистическими, антиколониальными, радикальными движениями. Таким образом, эта энциклика была явным образом католической церкви дана поддержка вот этого движения освободительного со стороны народов этих развивающихся стран. Папа Павел VI активно стремится, как мы уже сказали, к установлению диалога с христианскими церквами. Выражением экуменизма была уже упоминавшаяся поездка папы в 64-м году в Иерусалим. В 67-м году папа Павел VI посещает Стамбул и снова встречается с патриархом Афиногором. В октябре 67-го года патриарх Афиногор ответно посещает Рим. Еще одним важным событием оказалось посещение в 69-м году Ватикана русским митрополитом Никодимом. По указанию Павла VI, начиная с 1965 года, стали функционировать католические наблюдатели в Всемирном совете церкви и Всемирной лютеранской федерации. В 66-м году папа принял английского примуса. И, наконец, в 1969 году папа Павел VI посещает Всемирный совет церквей в Женеве. И другие поездки папы, они показывают, насколько он стремился действительно утвердить вот эту провозглашенную Вторым Ватиканским собором открытость католической церкви миру. В том 69-м году он посещает Уганду для встречи с африканскими епископами, в 70-м совершает поездку по Азии, дальше он побывал в Иране, на Филиппинах, на островах Самоа, в Австралии, в Индонезии, в Гонконге. Время поездки на Филиппины он посетил на Маниле нищенский квартал, желая тем самым местную католическую церковь наставить на помощь беднякам. Пролетая над Вьетнамом, папа Павел VI в телеграмме обратился с приветствием как к Ханою, так и к Сайгону. И участвуя в конференции азиатских епископов, он одновременно с осуждением империализма осуждает и, как он считал, насилие социализма. В соответствии с решениями Второго Ватиканского собора начинает проводиться новая восточная политика в Ватикане. В 1966 году папа Павел VI впервые принимает советского министра иностранных дел Громыко. В 67-м году тогдашнего главу государства Подгорного, в ноябре 70-го года снова Громыко. Штатом последней встречи в 70-м году стало то, что между 24 февраля и 1 марта 71-го года состоялся официальный визит СССР архиепископа Казароли. Первый случай официального визита официального представителя папы в Советский Союз. Свидетельством нормализации отношений между Советским Союзом и Ватиканом явился новый визит Ватикан Громыко в 1974 году. Постепенно Ватикан устанавливает отношения и с другими вновь образовавшимися социалистическими государствами в Европе. Наиболее успешно сложились отношения с Югославией. Начиная с 1964 года вновь возобновились переговоры между обоими сторонами, в результате чего в 1970 году были установлены дипломатические отношения. В этом же году папа принимает на официальную аудиенцию в Ватикане президента Югославии Тита. С Польшей, страной католической, нормализация отношений протекала сложнее, что зависело скорее от польского государства, чем от Ватикана. Начиная с 1966 года архиепископ Казароли несколько раз приезжал в Польшу, и с 1975 года начинаются переговоры на правительственном уровне, и в конце концов в 1970-е годы власть папы по отношению к католической церкви в Польше начинает уже реализовываться. 1 декабря 1977 года Павел VI принял на личную аудиенцию польского руководителя Эдварда Герека. Папа Павел VI, он также активно сотрудничал в вопросах политики смягчения международной напряженности. Тема актуальная, если кто помнит из людей, живших в Советском Союзе, для международной политики в 70-е, 80-е годы. В 71-м году он присоединился к соглашению о нераспространении ядерного оружия. Для подписания этого соглашения Казароли выезжал в Москву. В 75-м году ватиканская делегация в качестве полноправного участника заседала на знаменитом Хельсинском совещании. Это был первый случай после Венского конгресса 1814-1815 года. Папа решительно осудил войну во Вьетнаме, американскую агрессию. Папа вообще уделял большое внимание конфликту на Ближнем Востоке, конфликту между арабами и Израилем. И такая активная деятельность папы, она проводилась в то время, когда он уже болел, и 6 августа 1978 года в замке Гандольфа папа Павел VI скончался в возрасте 81 года. Мы можем сказать, что он был одним из самых значительных пап 20-го столетия. И теперь мы с вами должны уже обратиться к понтификату двух последующих пап, папы Иоанна Павла I и Иоанна Павла II. Понтификат последнего простирался, в общем-то, до нашего времени. И это станет предметом нашей уже следующей лекции. Всего вам хорошего, до свидания, спасибо вас, Господь.